Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам, этот час светлого вечера проводит с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И мы говорим о том, как мы все готовимся к светлым дням, накануне которых, собственно, мы и разговариваем сегодня. Но что касается радостей, они же ведь у нас не только в материальном виде или в виде концертов и квестов, они еще предполагают некоторую духовную составляющую. Мне так кажется, я, может быть, ошибаюсь, но вот всегда думала, что так. Вот, просто мне показалось, что за этими всякими событиями, очень важными и перестраивающими нашу церковную жизнь зачастую, есть еще такая естественная внутренняя культурная церковная жизнь, которую мы за всем этим иногда не замечаем. Мне показалось очень важное событие, которое произошло с Сретенским монастырем, с издательством Сретенского монастыря. Я имею в виду выпуск нового научного журнала «Сретенское слово». У нас не очень много вообще выходит такой периодики, скажем, глубокой православной, но не специальной для богословов и для внутреннего такого употребления людьми, специализирующимися на каких-то аспектах церковной жизни, а для людей, которым, может быть, не на событийном, а чуть более глубоком уровне что-то интересно. Вот как в свое время был такой вот альманах «Альфа и Омега», который издавала Марина Журинская. Вот этого всего очень мало. И когда что-то такое появляется, ну, мне кажется, что какая-то часть нашей аудитории может заинтересоваться, что это за проект и чего нам от него ждать.
Я бы, может быть, тут более широко сказал, что вообще очень важно создание среды, да, вот в академическом поле очень важно создание среды. И вот нынешняя ситуация такая общеполитическая, скажем так, она обострила вопрос, собственно, о том, а какая среда у нас есть своя, потому что мы вот в погоне и в стремлении встроиться во все международные наукометрические, как их принято называть, системы, то есть публиковаться в журналах там, и прочем, мы как-то, может быть, недостаточно внимания уделяли вот собственной среде. А среда вообще понятие чрезвычайно важное, да? А уж в академическом поле, да, мы чаще всего говорим академическая среда, да, она важна чрезвычайно. Поэтому если мы говорим о научных журналах, о журналах, которые такую среду способны формировать. Вот новый журнал появился, названный, да, связанный со Сретенским монастырем и со Сретенской академией. Это, конечно, как раз-таки есть такие вот вешки, которые эту самую среду создают. Но я не могу не вспомнить, конечно, упомянутый журнал «Альфа и Омега» и Марину Андреевну Журинскую, которая, если говорить о журнале, то это, безусловно, такое вот явление в журналистике, в академическом мире, хотя он, конечно, его сложно назвать таким чем-то относящимся только к журналистике, скорее, может быть, к просветительской среде, вот, к академической. Это, конечно, событие, явление, и чрезвычайно важное, да, нельзя даже сказать для своего времени, а вообще, да, которое во многом тональность определила, планку такую высокую этот журнал обозначил. Вот, его, конечно, очень сейчас не хватает, но слава богу, что появляются какие-то вещи. Ну, и слава богу, что публикации «Альфа и Омеги», которые, в общем, безусловно, никакой актуальности не потеряли, они доступны и в электронном виде, и, в общем, можно даже еще и в бумажном при желании найти. Вот, но насчет среды это важно, потому что, кстати сказать, если говорить о каком-то конструировании будущего, то, конечно, вот эта вот среда, вот эта наукометрия, так называемая, отечественная, она, конечно, будет сейчас какой-то этап такой перестройки проживать, и очень важно, чтобы он был таким разумным, этот этап привел, точнее, к разумным результатам. Я помню беседу мою в Парсуне с хорошо известным нашим слушателям, деканом философского факультета профессором Козыревым МГУ, который говорил, что мы пишем десятки этих никому не нужных статей, которые никто не читает, ну, потому что вот мы обязаны публиковаться, там, да, хотя были в истории философии люди, которые входили в эту историю и попадали, что называется, в учебники благодаря там какой-то одной работе философской. И это, кстати сказать, не противоречит тому, о чем я говорил, потому что вот это создание среды, я недаром сказал, что оно должно быть каким-то осмысленным, разумным, не для количества, чтобы появлялись эти журналы, не для количества в послужных списках многочисленных научных работников, чтобы они, значит, статьи эти там публиковались, а для того, чтобы они действительно создавали вот такую плотную, серьезную научную, академическую, учебную среду. Вот, мне кажется, это очень-очень важно.
Ну, это вообще все, мне кажется, относится к области, над которой мы очень редко рассуждаем и размышляем. Я вспоминаю ваш разговор тоже в Парсуне с Юрием Шичалиным. Он объяснял создание своего проекта, который начинался с греко-латинского кабинета, потом развился и в гимназию, и в другие учебные курсы, тем, что именно такое отношение к тексту, в особенности к священному тексту, когда ты идешь не только от перевода, каким бы совершенным перевод ни казался, а идешь все дальше и глубже к оригиналу этого текста, или, по крайней мере, к языку оригинала. И, насколько я помню, он как раз утверждал, что это помогает создавать определенную среду, то есть определенное отношение к предмету твоей веры. И не только к этому, может быть, даже и к культуре, потому что я только в его интерпретации встретила такое толкование, что, скажем, если ты не очень понимаешь значение церковнославянских слов, хорошо бы посмотреть академический комментарий, где есть отсыл к греческому оригиналу Септуагинты, то есть переводу Священного Писания на греческий, потому что там как раз можно найти объяснение, почему это слово в славянском приобрело такое значение, а не иное. То есть все гораздо сложнее, чем нам кажется на первый взгляд.
Ну, да, при том понимании, что все-таки Септуагинт это тоже перевод.
Тоже перевод.
Да, это совершенно точно, это Юрий Анатольевич, это и слово «среда» он использовал, я, может, сейчас, может быть, пора это тоже вспомнил, потому что мы с ним много довольно на эту тему говорили, вообще о важности вот создания среды. Не только академической, но академической, может быть, в первую очередь, да.
Но у него более широкое толкование самого понятия «среда». И, кстати, он как раз говорил о том, что, скажем, во времена его детства и юности было такое понятие «у нас не принято».
Не принято, да-да-да.
То есть это тоже среда, которая задает определенные параметры твоей жизни. И если ты попадаешь в эту среду, ты уже не можешь что-то делать не потому, что тебе запрещено, и не потому, что тебя накажут, а потому что здесь просто так не принято.
Ну да, но, кстати, сказать, вот это вот у нас не принято, у нас почему-то как-то так заклеймили все это Фрейдом идеи культуры системы табу, но это вот у нас не принято, это ведь, это вот об этом речь, да, и здесь дело совершенно не во Фрейде, а в том, что действительно культура – это и есть вот то, что принято, и то, что не принято. И как раз-таки вот постмодерн как, в общем, с уничтожение всего, что не принято, да, или издевка над тем, что не принято, или там какой-то бессмысленный хохот над тем, что не принято. Да, это вот и есть такая разрушающая сила, тема, над которой тоже многие размышляют и так далее. Но да, мне кажется, это очень важно, вот, возвращаясь к вот этому тезису о среде, о том, что принято, что не принято. Это способ, ну, это, собственно, способ построения и существования культуры.
Вам не кажется, что мы находимся в той точке, когда как раз очень неплохо было бы об этом вспомнить и начать ее отстраивать, потому что она какая-то у нас самостийная уж больно?
Безусловно, я вообще думаю, что в этом смысле, вот если попытаться нынешнюю ситуацию, в которой мы все оказались, трагическую ситуацию, попытаться безэмоционально, что невозможно, да, оценивать, но тем не менее, да, понимая, что вот есть вопрос там, почему, есть вопрос для чего. И понятно, что любой кризис – это некая возможность. И понятно, что сегодня много происходит важнейших процессов. Там кто-то говорит, что общество обретает субъектность, и это серьезный тезис, от которого невозможно отмахнуться. Но какой будет эта субъектность, да? То есть мы 30 лет там, с лишним говорили о том, кто мы, куда мы идем, были какие-то академические и не очень академические споры, но, в общем-то, каких-то внятных ответов для общества, которые бы стали такими маяками, на которые можно идти, можно сказать, что так и не появилось. И вот я думаю, что, конечно, вот сейчас мы и находимся в этой ситуации, когда, знаете, это, я это просто почувствовал, когда вот буквально где-то месяц назад я начал читать после долгого-долгого перерыва курс введения в русскую культуру и идентичность иностранным студентам. И я, рассказывая вот про какие-то вещи, связанные с крещением Руси, с концепцией там Москва, Третий Рим и прочее, я вдруг понял, что они для меня, не знаю, как для студентов, а для меня совершенно по-другому звучат. Я все время говорил, что это вот история, которая объясняет современность, вот все там укоренено там, оттуда вырастает и прочее, а тут я это вдруг почувствовал, какие-то вещи, равно как и отрыв от каких-то вещей почувствовал. И вот мне кажется, что здесь очень много о чем стоит не просто сейчас уже думать, да, и не просто думать всерьез, а понимать, что это, ну, какой-то шанс не то чтобы сформулировать что-то, да, но вот как-то вот формулируется, но шанс преодолеть, может быть, вот этот затянувшийся кризис идентичности. И мне бы, конечно, хотелось в этом смысле, чтобы вот эта обретающая субъектность, если эту мысль продолжить, общество, чтобы, конечно, оно ориентировалось на христианство, на церковь, как на такой нравственный маяк, чтобы вот этот нравственный камертон церкви, он очень внятно звучал вот в складывающемся, в образующемся мире сегодня. И звучал, может быть, намного сильнее, чем это было вот последние там 20-30 лет. И неформально, не на уровне там каких-то паркетно обязательных событий и действий.
Ну, не знаю, оглядываясь на несколько десятилетий, которые я провела в церкви, я могу сказать, что, может быть, как всегда бывает в жизни, нет худ без добра. И добра без худа. Мне кажется, что именно какие-то кризисные времена всегда очищают церковь от вот этих протокольных черт. Ну, все люди живые, и общество тоже состоит из живых людей, поэтому в такие достаточно длительные, спокойные времена, как это ни печально, все начинает отстраиваться по кальке с государства. Это было и в Византии, это было и в разных государствах в Средневековье. Но когда начинаются времена испытаний, как правило, вот эта вот лаковая корка быстро очень слетает, церковь начинает жить. Она начинает жить изнутри, потому что реальная боль, реальные проблемы требуют реального живого участия. И, может быть, это все как раз очень промыслительно и на пользу.
Ну, безусловно, все промыслительно. Будем надеяться, что на пользу. Я думаю, что, конечно, ну, церковь всегда живет. Я тут даже имел в виду, говоря вот о какой-то паркетной истории, имел в виду даже не, собственно, церковную тему, а вот все-таки мы про общество говорили. А какое-то восприятие довольно поверхностное церкви, христианства, веры, такое вот формальное, оно, наверное, связано, может быть, где-то с поведением самих христиан, безусловно, но я говорю о том, что вот, вернусь еще раз к этому тезису, который мне кажется важным, интересным, заслуживающим внимания, что вот эта обретающая субъектность общества, оно в любом случае должно на что-то ориентироваться. Надо так фундаментально ориентироваться на какие-то глубинные вещи. И не просто в таком узкоидеологическом смысле, хотя это тоже неизбежно, как Ключевский писал, я не знаю, общество без идей, само общество – это уже идея. Да? Вот есть у него такой афоризм среди прочих интересных афоризмов. Вот, ну, так сказать, поживем-увидим, хотя тут скорее это уже, наверное, не нашего времени пословица, потому что нам не поживем увидим, а поживем и будем делать что-то. Вот как-то так да, мы должны сформулировать.
Потому что если мы будем жить и ждать, то можно уже ничего не увидеть.
Фазу наблюдателей мы прошли, наверное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодняшний светлый вечер. Владимир Романович, вот к позитивным новостям, но для меня не очень тоже однозначным, скажем так.
Не очень тоже положительным. Это было бы так по-нашему парадоксально.
Ну вот, читаю новость. В Иркутске создают первый мультфильм о святителе Иннокентии Вениаминове. Надо сказать, что святитель Иннокентий Московский – это один из моих любимейших святых, апостол Сибири и Аляски, человек феноменальной судьбы. Я думаю, что если уж что-то снимать о нем, то надо снимать не мультфильм, а многосерийный художественный фильм. Причем именно не сериал, а художественный фильм, чтобы это еще и было достойно сыграно и достойно снято. Потому что это феноменальная личность, и даже на фоне сонма наших святых он выделяется тем, что он за одну человеческую жизнь успел феноменально много. И причем этот человек был вот не аскет, как бы отвергнувший все, что мешает, а человек, обремененный огромным семейством, и при этом, вот, несмотря на все сложности и трудности, умудрился не только окормлять, не только обращать, но и буквально там учить столярничать, учить решать какие-то житейские проблемы, прививал от оспы. То есть это феноменальная личность. Но насколько адекватна этой личности подача в виде мультфильма? Вот меня всегда смущает, когда, ну, со времен, когда начало наводнять Советский Союз в самом его уже финальном времени, в конце 80-х, в начале 90-х, огромное количество, вы помните, наверное, детских библий.
Суперкнига.
Да, с такими вот рисуночками зализанными. Вроде как и все благостно, и все благочестиво. Ну, не знаю, у меня все время было ощущение, что это что-то ужасное и не то.
Меня не смущает. Не смущает, потому что я помню, вот для меня когда-то определяющим был в этом смысле, ну, я, по крайней мере, все время вспоминаю разговор с моим учителем Юрием Павловичем Вяземским, когда что-то я ему говорил, вот как можно преподавать там что-то, историю религии или что-то такое, или как, я не помню, что я сказал, или философию, там, ну, что-то такое, в таком-то классе. Но он сказал, можно в любом классе преподавать, можно в первом, можно в одиннадцатом. Вопрос как? И вот в этом смысле это первый тезис. А второй тезис, я совершенно согласен, что художественный фильм был бы прекрасен, но это же не альтернативные вещи. Если мы говорим, что делают мультфильм, это же не значит, что вот будет мультфильм, а художественного фильма не будет. Да? То если это была бы альтернатива, тогда действительно стоило бы подумать, но ее нет, я думаю, просто вот в данном случае люди решили так поступить. Кстати, мультфильмы тоже могут быть очень разными. Вот, вот у нас есть опыт у Фомы работы в работе с партнерами создания таких минутных историй, да, где вообще за минуту там создатели замахивались на такие темы, которые, в общем, наверное, только энциклопедии могут как-то так справиться с этими темами. Поэтому мне кажется, что полностью соглашаясь вот с тем, что было сказано, я все-таки думаю, что здесь вопрос подачи, там, уж прошу прощения, целевой аудитории, да, исполнения, пошлости не должно быть в этом, вот пошлости в таком прямом смысле слова, да, не должно быть уничтожения предмета, низведения каких-то важных вещей до вот чего-то поверхностного абсолютно и бессмысленного. А вот если это будет сделано талантливо, интересно, если это заставит кого-то там узнать больше, посмотреть какие-то другие источники, потому что, ну, художественный фильм тоже ведь вещь не безусловная в этом смысле, что, ну, давайте сделаем художественный фильм, и все сразу все поймут. Он тоже только как, наверное, такой маячок, который может привлечь.
Я, знаете, да, что...
Или эмоцию родить.
Я что имею в виду? Вот в абсолютно безбожном государстве под названием Советский Союз был снят фильм «Александр Невский». Угу. И из-за того, что он был снят гениальным режиссером, он, я думаю, для многих был камертоном на много лет. И не только в смысле духовной жизни, а вообще объяснение понятий. Ведь не зря столько цитат из этого фильма. Надо сказать, что там музыка как бы главный звук. Но из текста колоссальное количество цитат пошло в народ. В особенности во времена Великой Отечественной войны.
Ну, вообще кино в советское время было, да, так образующим язык феноменом. А давайте вспомним более поздние вещи, ну, это можно долго перечислять, но вот, скажем, я очень люблю многосерийный фильм Михаила Ломоносов. Я вот сколько раз его не смотрел, с большими перерывами, то есть в очень разном возрасте, там первый раз в детстве, или там в юности, потом где-то в студенческое время, постстуденческое, там относительно недавно, и мне все время хотелось, так сказать, пойти за обозом, значит, в Москву, вот, что-то делать, чего-то учиться, какие-то пробирки там сливать, какие-то жидкости, вот. Это вот такой мощнейший стимул, да, вот, деятельности. Да, это очень-очень большое, очень сильное может быть воздействие, конечно.
Но все-таки что же нам делать с текстами? Вот смотрите, мы все время тихонечко переключаемся на всевозможные картинки: комиксы, мультфильмы, что-то такое очень сильно облегченное. Но тот же Юрий Шичалин говорил в беседе с вами в Парсоне о том, что необходимо возвращаться к тексту, потому что текст требует затормозиться, он требует подумать. Да. Он не всегда дальше... Он стимулирует размышления не только по поводу самого себя. Картинка не может это сделать. Она может только зацепить некоторое любопытство. Речь не о том, что картинка не нужна. В конце концов, мы очень любим опыт там, культурной жизни XIX века. Вспомним Лубок, который, в общем, для колоссального количества народа был совершенно неотъемлемой частью культурной жизни. И у него были свои замечательные черты, и есть... Ученые, которые всю жизнь его изучают и находят там массу интересного. Но это только один срез. И все-таки текст, он от нас уходит, и это очень тревожно.
Ну, я бы начал все-таки с картинки. Картинка может быть разной. Меня всегда восхищали люди или там фразы, с которыми я сталкивался, что вот человек простоял в музее возле какой-то картины, там, потрясённый, там, 40 минут, полтора часа. Я как ужасно сделаю признание, как человек, который там, больше 10 минут не может возле самой великой картины там, простоять, или 15, или там, 20. Для меня это все это люди, вызывающие безусловное восхищение. Поэтому если говорить, вот, если под словом картинка понимать не только какие-то нынешние там, мультяшные визуальные экзерсисы и даже не только Лубок, а вот какие-то полотна, да, где вообще одна картина, которую, вот чтобы час простоять, это ведь человек высокой культурной организации, да, который способен вот этим эстетическое переживание испытывать в течение длительного времени. Это, может быть, это связано с категорией вкуса, может, еще чего-то, но это тоже надо воспитывать. И это занятие не проще, чем оно, а может быть, посложнее, чем постижение какого-то многостраничного текста. Ну, как мне так кажется. Может быть, мне так кажется, потому что я одно более-менее могу делать, другое нет. Может быть, мне кажется, что я не могу, оно сложнее. Но это в любом случае вещи важные, потому что есть рациональный способ познания, есть иррациональный. И вот в этом иррациональном, художественном есть и визуальные вещи, которые тоже предполагают и глубину, и вкус утонченный и прочее. Поэтому здесь вот, вот так. А что касается текста, тут, к сожалению... Пока я не вижу вот каких-то просветов, потому что нет среды. Я вот начал читать, у меня какой-то насыщенный семестр, я сейчас преподаю 4 разных курса учебных, что для меня, как для совместителя, там очень много. И вообще для преподавателя сейчас много это, а для совместителя очень 4 разных предмета. И вот я 4-й или 5-й год магистрантом, то есть старшим студентом, да, на первом курсе магистратуры, то есть по-старому это вот пятикурсникам, да, по-нашему с вами, так сказать, я им читаю вот курс политической коммуникации современной церкви. Кстати сказать, с каждым годом вот мое общение, вот это общение мое с ребятами, оно для меня все более интересным становится. И вот у меня пока было только первые несколько занятий. Он, собственно, небольшой курс, там 8 лекций. но очень интересные, с каждым годом, повторяю, вот они открытые, заинтересованные и при этом ничего не знающие. Но почему я про это говорю? Вот представьте, сидят эти магистранты, я им говорю, вот Аверинцев писал. Они не знают, кто такой Аверинцев. То есть это люди, кстати сказать, в магистратуру уже приходят из разных вузов, уже, да, это, значит, в магистратуре МГИМО учатся выпускники МГУ, там, других вузов, не только МГИМО уже. И никто из них, их немного, там это магистратура, это маленький курс, там порядка 20 человек, они не знают, кто такой Аверинцев. А как мы можем говорить вот о вот этой текстовой цивилизации, да, пространстве текста, если люди не знают, ну, крупнейшего гуманитария нашей страны последние там четверти прошлого века? Вот они, его для них не существует. Да? Вот. И я с этим постоянно сталкиваюсь. Я просто не очень понимаю, да, как нам, вот, что называется, вернуть текст или вернуться к тексту. Это требует, наверное, какого-то действительно фундаментального переосмысления. То есть мы настолько далеко от этой цивилизации Гутенберга, но не в смысле бумажно-печатной, а вот в смысле словесной, которая, наверное, даже не Гутенбергова, конечно, а вот вообще там христианская цивилизация слова или вообще европейская цивилизация слова. Мы как-то так далеко от нее так убежали, что я пока не очень понимаю, как это сделать. Вот. Но, и можно ли это сделать? Но, наверное, нужно стараться, вот так я бы сказал.
Но почему нельзя? В конце концов, каких только экспериментов над нашей школой не производили, она неизбежно как-то спустя все эти три волнения экспериментальные возвращалась к своим классическим истокам. То есть та схема, по которой было выстроено советское образование, я думаю, вполне коррелировала с тем, как было выстроено гуманитарное классическое гимназическое образование в XIX веке.
Я, кстати, не уверен, что так, потому что оно же, опять же, тот же Шичалин бы с этим не согласился, потому что оно все было устроено, ну, по его версии, по крайней мере, на изучение древних языков, чего у нас, конечно, не было. И вообще в советской школе, если что-то безобразное преподавали, исключая спецшколы, то это язык. И я когда, вот мы учили язык 4 класса, да, когда я стал готовиться МГИМО и учить язык с репетиторами, ну, выяснилось, что я языка не знаю вообще, хотя я на тот момент учил его 4, 5, 6, 7, 8, 5 лет.
Ну, это можно сказать, кому как везло, потому что очень разный уровень был в зависимости от конкретной школы с конкретным преподавательским составом, потому что советская школа, насколько я ее помню, держалась личностями, то есть был достаточно усредненный общий фон, на котором вот кому везло с преподавателем математики,
пожалуй,
предположим,
да, пожалуй.
Кому-то везло с преподавателем русской литературы. В великолепном сочетании бывало, что везло и с тем, и с другим. Но, как правило, все это оттенялось достаточно средним уровнем остального педагогического состава.
Ну и как раз отсутствием того, о чем мы говорим, да, вот все-таки вот этой базы, понимаете, мы можем, конечно, спрятаться за тезис, что советское образование было в лучшем мире, но это лозунг, который, в общем, критики-то не выдерживает, конечно.
Но я думаю, что дело в том, что оно было поступательным, чего сейчас не скажешь. Мне пришлось столкнуться с проблемой русской литературы в голове моей крестницы, и она была тогда в 9 классе, и выяснилось, что она просто не понимает, как работать с текстом. И хватило буквально там нескольких вечеров, проведенных за этой работой, чтобы она вдруг обнаружила, что ей вполне себе нравится Грибоедов, а уж с Пушкиным вполне она на дружеской ноге. Но для этого нужно было просто дать ей ключ к текстам.
Не понимают, не работают, не читают. Я сейчас просто мучительно пытаюсь вспомнить, я на последней лекции с первокурсниками, я задал им вопрос... Кто читал, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, какую книгу я спросил. Там одна рука просто была из где-то 100 человек.
Ну, я надеюсь, что наши радиослушатели, по крайней мере, текст Евангелия особенно...
Знают наизусть.
Знают, ну, может быть, не наизусть, но читают. Ну, и уж поскольку мы с ними встречаемся накануне Светлого Христового Воскресения, поздравьте с праздником наступающим.
Вот это самый тяжелый для меня вопрос всегда... Ну, может быть, я думаю, что вот мы сегодня говорили о том, что в такое время разная там шелуха отпадает. Вот я бы очень хотел, чтобы мы, встречая эту Пасху, в сложном мире, в сложном эмоциональном состоянии, Я пожелание такое всем нам сделаю, может быть, если можно, так пожелание, поздравление, поздравление, пожелание. Научились действительно доверять Богу. Это, мне кажется, очень много и очень важно.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. С наступающим праздником Светлого Христова Воскресения.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».